Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Как обычно, нас ждет интересная беседа с архиепископом Пятигорским и черкесским феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, если позволите, давайте сделаем темой нашей сегодняшней программы «Святыни».
Да, это интересно.
Вот вы обещали нам рассказать о том, какая святыня, не знаю, уже появилась или скоро появится в вашем монастыре новая.
Да, это произошло на Светлой Седмице Пасхальной. В среду мы принесли в монастырь образ иконы Божией Матери, которая имеет интересное название — «Кахаритумени», так она называется на греческом языке, что в переводе на русский означает «благодатная». Сама эта икона имеет достаточно древнюю историю, она уже известна с XIII века, находилась в одноименном монастыре в Константинополе. После падения Константинополя эта икона чудесным образом была спасена и оказалась на Святой горе Афон в монастыре Ксенофонт. Я неоднократно посещаю Святую гору, и когда однажды прибыл вот в монастырь Ксенофонт и имел счастливую возможность приложиться к ней, а находится она в алтаре главного храма, Кафеликона, то, вы знаете, я не знаю, что произошло. Какое-то очень удивление. Вот именно удивление. На этой иконе Матерь Божия изображена особым образом. Она так удивительно, нежно по-матерински обнимает и целует своего младенца, что такой жест и вот такое положение изображенных на иконе Богородицы и Богомладенца Христа просто не могло не умилить. И я попросил у настоятеля монастыря благословения написать нам копию этой иконы. Он дал такое благословение. И по традиции иконописцев, иконописец, который писал эту икону, возложил на себя строгий пост. У первообраза был отслужен молебен, освящена вода. Далее эта вода, этой водой были освящены краски. Икона писалась на протяжении достаточно долгого периода, неспешно. Затем она стояла с первообразом рядом с той, с которой эту икону писали. Совершались богослужения перед ней. И вот уже спустя время после освящения эта икона была принесена в наш монастырь, в Бештаугорский, возрождающийся в Тарафонский монастырь. И теперь уже стала святыней нашего монастыря, новой, обретенной святыней нашей обители, да и всего нашего благословенного Кавказа.
Но она успела побывать в других храмах, да?
Вот, Юль, тоже как-то получилось очень интересно. Сами того не планируя специально, я дал благословение по просьбе священников наших благочинных эту икону сначала, чтобы могли принести в храмы. И так получилось, она, прежде чем прийти к себе домой в монастырь, познакомилась с нашей епархией. Она побывала в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, она побывала во многих регионах, конечно, в городах Кавказских минеральных вод. И батюшки мне рассказывают и свидетельствуют о том, что перед ней воистину совершались удивительные чудеса. Люди приходили и благодарили за то, что их молитвы были услышаны. И, кланяясь этой иконе, говорили воистину благодатное. Такое свидетельство дорогого стоит. Теперь эта святыня утешает и благословляет и насельников нашего монастыря, и наших паломников.
Владыка, расскажите, пожалуйста, что такое вообще в христианском понятии святыня? Потому что я слышала мнение, даже многие верующие люди не понимают они, как можно поклоняться предметам. То есть считают, что в храм надо идти молиться Богу, а не понимают, зачем поклоняться мощам святых, и почему их вообще принято хранить, а не хранить по христианскому обычаю. Те же предметы вот в Ставрополь привозили сорочку цесаревича Алексея. Многие не понимают, как можно поклоняться вот сорочке. Надо же Богу прийти помолиться. Объясните, пожалуйста.
История древней церкви, современной церкви знает очень много свидетельств, и эти свидетельства в том числе запечатлены в Священном Писании. Когда Бог творит свое дело, являет свою силу посредством каких-либо предметов, в том числе через освященную воду, через образы. Вот, к примеру, можно совершенно, особенно сегодня, уместно вспомнить вообще, как появилась первая икона. Есть такое замечательное предание, сохранившееся в церкви, когда один из князей заболел с тяжелой болезнью, проказой, и узнал о том, что вот живет Христос, Спаситель, который проповедует в землю Палестины, и послал к нему своего художника, чтобы тот написал образ Христа. Ну и вот художник ходил долгое время, никак не мог зафиксировать или написать этот образ. И как повествует предание, однажды Господь взял в руки полотенце, вытер свое лицо, и на этом полотенце отобразился его лик. который известен в современном иконописной традиции как нерукотворный Спас, когда изображается одно лицо Господа и Спасителя Христа. Ну или, к примеру, Туринская плащаница, известная во всем мире, которая тоже как предмет стала свидетельством явленной силы Божией. Одним словом, Господь через эти предметы являет свою силу. Но вы правильно сказали, мы, совершая поклонение, кланяемся не предметам, но, как говорит догмат об иконопочитании, умом своим восходим к первообразу. Предмет, если так можно сказать, это всего лишь зримый, ощутимый повод поклониться Богу. Ну, вы знаете, как еще можно это сравнить? Вот когда я вижу, идет многодетная мама, и, конечно же, она вызывает особое чувство радости. Ты не знаешь этого человека, но в ее образе я поклоняюсь всем матерям. И когда говорю ей спасибо за то, что вы рожаете деток, воспитываете и такой живете большой семьей, я в том числе это говорю вообще всем матерям. Вот так и здесь. Предметы дают нам силу и повод поклоняться первообразу. И, конечно же, это поклонение является самым важным и самым главным.
Владыка, а надо разделять понятие поклонения и почитания? Разные это понятия?
Да, вне всякого сомнения, потому что ни в коем случае нельзя эти предметы, скажем так, обожествлять до такой степени, что они становятся выше того образа, к которому мы кланяемся. Мы трепетно относимся к святыне, мы храним эти святыни, эти предметы храним, но они в отрыве от нашего поклонения Богу не имеют никакой силы. Сами по себе они не являются источником этой силы. Источником силы является наша вера. Как Христос, когда исцелял людей, говорил человеку: «Вера твоя спасла тебя». Ни рубашка, ни камушек, ни какая-либо деревянная писанная икона, а именно вера спасает человека. Да, посредством прикосновения, в том числе и к таким предметам.
Если я сейчас не ошибусь, грех небрежения, когда неправильно относится к святыне?
Да, когда человек намеренно пренебрегает святыней, или уж тем более, упаси Бог, подвергает какому-либо осквернению, таким образом выражая в том числе свое отношение к первообразу. Это недопустимо, но это недопустимо, потому что это опасно для такого человека. Ведь подобного рода поступки всегда будут иметь продолжение. Сначала он оскверняет какое-либо место, где люди приходят помолиться Богу, а затем всегда оскверняет свою собственную жизнь. Потому что всегда скверное отношение к святыням приводит и к скверному отношению к себе самому, к образу, по которому создан человек. И рано или поздно это скверно проникает во все пространство жизни человека.
Владыка, вот бывает так, что в город привозят святыню, человек бы, ну, очень хотел попасть, но не получается, дела не пускают, обстоятельства. И вот тогда он может услышать: «Да ты что? Да как ты мог? Ну все, теперь дел никаких не будет». И такое ощущение, что произошло что-то плохое. Вот надо вот обязательно отменить все, обязательно прийти к святыне. Ну а если не получилось?
Но если не получилось, никто ж не лишает человека возможности помолиться, о чем мы сегодня и говорим. К большому сожалению, это тоже нужно признать. Бывают нередкие случаи, когда такого рода поклонение носит исключительно или какой-то магический характер. Вот, мол, прикоснусь, и надо обязательно, что-то во мне произойдет. Но вы знаете, пока ты не почерпнешь воды из источника, ты не напьешься этой воды. Нужно потрудиться. Просто подойдя к колодцу и посмотреть на него, ты не утолишь свою жажду. Нужно поработать. Так и здесь. Сама по себе святыня, как я уже сказал, она имеет только силу только тогда, когда ты трудишься над своей собственной жизнью, когда ты изменяешь свою жизнь. А прикосновение к святыне — это не оправдание своих поступков. Это наоборот, знаете, как, если так можно сказать, пульпация врача, который, прикасаясь к тебе, говорит, болит или не болит. Вот ты прикалываешься к святыне, ты чувствуешь боль в своем сердце, в своей душе. Смотришь на иконы и вспоминаешь: да, а к маме-то я плохо отнесся, наговорил лишнего. Прикасаешься к какой-то другой святыне и говоришь: да, а вот со своим другом или со своей подругой я поступил неверно, надо бы извиниться, надо бы настроить отношения вновь. Вот тогда Эта святыня действительно помогает.
Ну так, вы знаете, мне приходилось слышать, что многие христиане, настолько у них сейчас много информации, ведь тема православия была закрыта какое-то время, потом открылась, и столько на них вылилось, что они и туда, и это надо, и это я почитаю, это возьму, и происходит у них путаница от избытка информации. И некоторые путают святыни настоящие и псевдосвятыни. Вот многие верующие в церкви, можно увидеть, стоят, а у них ниточка красная на руке такая из Иерусалима. А насколько я знаю, она не является православной святыней.
Да,
вот как людям не запутаться и как вот в правильном направлении?
Спасибо, Юля, за этот вопрос. Вы затронули, на самом деле, очень важную и значимую тему, как раз в контексте сегодняшней нашей беседы. Святыни истины в тогда, это можно говорить с полной уверенностью, когда, ну, во-первых, они имеют общецерковное распространение, они имеют историю, которая сохраняется на протяжении, там, передается с момента появления этой святыни по сей день. И другое дело, к сожалению, когда есть подобного рода некие подложные святыни, которые скорее носят характер магический, о чем сегодня мы также пытались поговорить. Вот пример, который привели вы, как раз имеет к этому самое прямое непосредственное отношение. То есть это будет работать как бы за меня. Я вот ничего не буду делать, а это будет меня каким-то образом от чего-то оберегать. Я помню одну встречу с одной замечательной девушкой, которая видела у меня на руке четки и говорит: «А это вот у вас от чего? От сглазу?» Я говорю: «Да нет, это от того, когда, чтобы время зря не терять, было бы делом заняться, молитву прочитать». А для нее это было таким удивлением, что, оказывается, этот предмет должен иметь употребление собственного труда, вот как сегодня мы об этом говорили. Хотя помню из истории советской школы еще, когда нам рассказывали, что монахи носили четки, чтобы по ним считать мешки спрятанного зерна. И такая версия была. Поэтому здесь, конечно, нужно быть очень внимательным. В подобного рода случаях всегда было бы правильно советоваться со своим духовником, задавать ему вопрос и находить ответ не через поисковую систему, а через прямое общение с человеком, имеющего личный опыт духовной жизни.
Владыка, вот вопрос, наверное, будет обширный. Сейчас ответ. Какие святыни есть в наших республиках соседних?
Ну, конечно, наверное, одной из таких святынь являются древнейшие сохранившиеся храмы, которые находятся в современной Карачаево-Черкесии. И лик Господа и Спасителя Христа на одном из склонов, к которому теперь уже можно подняться, сделана лестница, и этот лик является одним из самых древнейших изображений Христа в России. Ориентировочно специалисты датируют время написания этого лика 10-11 век, как, в общем-то, и храмы, которые там находятся, 9-10 века. Иконы, о которых я уже говорил, одна из таких икон находится в нашем Спасском кафедральном соборе города Пятигорска. Это единственная уцелевшая икона от первого храма, разрушенного в годы советского лихолетия. И эта икона была также написана на Святой горе Афон и подарена жителям города Пятигорска, о чем сохранилась надпись на обороте иконы. В Кабардино-Балкарии сохраняется образ иконы Божией Матери, именуемой Моздокская. Одна из самых почитаемых икон здесь, на Северном Кавказе. И теперь уже у нас в епархии сложилась традиция в праздник Моздокской иконы Божией Матери, а это бывает в день Преполовения, когда Пасха переходит в свой Рубикон на 20-й день празднования Пасхи, мы совершаем крестный ход по улицам города Прохладного с этой иконой, молимся о мире на нашем благословенном Кавказе.
Владыка, большое спасибо за, как всегда, интереснейшую беседу и, конечно, ваше напутствие.
Спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Дорогие братья и сестры, знаете, я хочу пожелать каждому из нас хранить святыню нашей веры и отношений к людям, которые находятся рядом с нами. Потому что, пожалуй, самым лучшим и самым верным поклонением Богу будет искренняя любовь, чистая дружба, надежные отношения, хорошие слова и правильные поступки к тем, кто рядом с нами. Одним словом, жить по-человечески. И пусть Господь помогает всем нам в этой жизни посредством и святынь, которых, слава Богу, в нашей жизни немало. Храни вас Господь. Мы обязательно увидимся. До свидания.